Глава 15. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Все путешествия, когда путешественникам по 11-12 лет, когда они ездят под вагонами и не моются месяцами, похожи одно на другое. В этом легко убедиться, перелистав несколько книг из жизни беспризорных. Вот почему я не стану описывать нашего путешествия из Энска в Москву. 7 заповедей тети Даши были вскоре забыты. Мы ругались, дрались, курили, иногда навоз, чтобы согреться. Мы врали. То тетка, поехавшая в Оренбург за солью, потеряла нас по дороге, то мы были беженцами и шли к бабушке в Москву. Мы выдавали себя за братьев. Это производило трогательное впечатление. Мы не умели петь, но я читал в поездах письмо штурмана дальнего плавания. Помню, как на станции Вышний Волочок какой-то моложавый седой моряк заставил меня повторить это письмо дважды.
«Очень странно», —
сказал он, глядя мне прямо в лицо суровыми серыми глазами.
«Экспедиция лейтенанта Седова? Очень странно».
И все же мы не были беспризорниками. Подобно капитану Гатерасу, Петька рассказывал мне о нем с такими подробностями, о которых не подозревал и сам Жюль Верн. Мы шли вперед и вперед. Мы шли вперед не только потому, что в Туркестане был хлеб, а здесь его уже не было. Мы шли открывать новую страну, солнечные города, привольные сады. Мы дали друг другу клятву. Как эта клятва помогала нам? Однажды, подходя к Старой Руси, мы сбились с дороги и заблудились в лесу. Я лег на снег и закрыл глаза. Петька пугал меня волками, ругался, даже бил. Все было напрасно. Я не мог больше сделать ни шагу. Тогда он снял шапку и бросил ее на снег.
«Ты клятву давал, Санька!» — сказал он. «Бороться, искать, найти и не сдаваться! Значит, ты теперь клятвопреступник? Сам говорил, клятвопреступник не получит пощады!»
Я заплакал, но встал. Поздней ночью мы дошли до деревни. Деревня была староверческая, но одна старушка все же приняла нас, накормила и даже вымыла в бане. Так, от деревни к деревне, от станции к станции, мы, наконец, добрались до Москвы. Дорогой мы продали, променяли и проели почти все, что было взято с собой из Энска. Даже Петькин кинжал в ножнах из старого сапога был продан, помнится, за 2 куска студня. Непроданными остались только наши бумаги клятвы, подписанные кровью П.С. и А.Г., и адрес Петькиного дяди. Дядя. Как часто мы говорили о нем. В конце концов он стал представляться мне каким-то паровозным владыкой. Борода по ветру, дым из трубы, пар из-под котла. И вот, наконец, Москва. Морозной февральской ночью мы выбрались через окно из уборной, в которой провели последний перегон, и спрыгнули на рельсы. Москвы было не видать, темно, да мы ею и не интересовались. Это была просто Москва, а дядя жил в Москве товарной, 7-е депо, ремонтная мастерская. 2 часа мы блуждали по шпалам, путались среди сходящихся и расходящихся рельсов. Начинало светать, когда 7-е депо предстало перед нами. Мрачное здание с темными овальными окнами, с высокой овальной дверью, на которой висел замок. Дяди не было. Не у кого было даже спросить о дяде. Утром в комитете 7-го депо мы узнали, что дядя уехал на фронт. Все кончено. Мы вышли и сели на эстакаду. «Прощайте улицы, на которых растут апельсины. Прощайте ночи под открытым небом. Прощайте нож за пояской и кривая шашка в серебре». На всякий случай Петька вернулся в комитет. Спросить, не был ли дядя женат? Нет, дядя был холостой. Он жил, оказывается, в каком-то вагоне, и так в этом вагоне и поехал на фронт. Совсем рассвело, и Москва была теперь видна. Дома, дома. Мне казалось, что все это вокзалы. Огромные кучи снега, редкие трамваи. И снова дома и дома. Что делать? Так начались плохие дни. Чем мы только не занимались. Мы дежурили в очередях. Мы нанимались к буржуям сгребать снег с панелей перед домами. Была объявлена трудовая повинность. Мы выгребали из цирковой конюшни навоз. Мы ночевали в подъездах, на кладбищах, на чердаках. И вдруг все переменилось. Мы шли, помнится, по Божедомке, мечтая только об одном — встретить где-нибудь костер. Тогда случалось, что костры разводили и на Кузнецком. Нет, не видать. Снег, темнота, тишина. Холодная ночь. Подъезды, куда ни глянь, закрыты. Дрожа мы шли, молчали. Боюсь, пришлось бы Петьке снова бить шапкой о землю, но в эту минуту пьяные голоса донеслись из подворотни, мимо которой мы только что прошли. Петька зашел во двор, я сел на тумбу, стуча зубами и засунув в рот дрожащие пальцы. Петька вернулся.
«Ай да!» — радостно сказал он. «Пустили!»